Текст Юга Васиштха, глава 5. История Манки. Так, Васиштха продолжает давать наставления принцу Раме. Он говорит: ясно, что существует только реальность, как бесконечное сознание или Брахман. И для того, кто поднялся выше чувства эго, вся Вселенная кажется меньше, чем травинка под ногами. И такой человек не прельщается ничем во всех трех мирах. И даже положение божеств им ценится меньше, чем выпавший волос. Для него двойственность и многообразие нереальны и фальшивы. Когда вся Вселенная пустотна в глазах мудреца, как может возникнуть в его сердце желание? Для него даже жизнь и смерть одинаковы. По исследованию даже тело видится как нереальное и фальшивое. И когда даже разум прекратился вместе с прекращением понятия о теле и мире, тогда остается только Высшее Я, как бесконечное сознание. Далее он говорит: чувство эго кажется существующим только при отсутствии исследования его природы. Когда же его природа исследуется, чувство эго прекращается. Остается чистое бесконечное сознание. Есть иллюстрация, которая объясняет природу эго, о человеке на свадьбе. Одна семья с большим количеством родственников решила сыграть свадьбу. Когда приехала родня невесты, то родню невесты поселили в одном доме, а семья жениха была в доме напротив. И свадьба шла много дней, и к ней шли приготовления. И появился некий человек, который с весьма важным видом приходил к родственникам невесты и говорил, что им не следует опаздывать и что чтобы они все должным образом выполняли согласно ритуалу. И все считали, что этот важный человек – это родственник семьи невесты или друг семьи невесты, и относились к нему с большим почтением, кормили его, сажали за стол. Затем этот человек также приходил с важным видом к родственникам жениха и говорил им, что они ведут себя так, что, дескать, ставят родню невесты в неудобное положение, и давал им советы по тому, сколько им платить денег, как покрыть расходы на свадьбу. Все считали, что это важная персона из свиты невесты, кто-то из родственников. Также его подчивали и с большим вниманием выслушивали его наставления. Но потом кто-то решил исследовать этот вопрос и начал спрашивать, а что же это за человек? И когда начали спрашивать, выяснилось, что он никакого отношения ни к родственникам жениха, ни к родственникам невесты не имеет. Но что он просто пришел, чтобы здесь поучаствовать, поесть хорошо, повеселиться и так далее. Он вообще никого не знает. Таким образом, выяснилась полная иллюзорная важность этого человека. Этот человек был просто бродяга, которому надо было перекусить и повеселиться, используя момент. Таким же образом, когда мы выясняем с помощью исследования природу эго и то, что нам кажется таким важным, на самом деле полностью не существует и кажется таким же, как этот человек на свадьбе. Если же такое исследование не проходит, не проводится, существует отождествление с ним, и все предложения этого важного человека, они воспринимаются как что-то реальное. И когда мы воспринимаем это как что-то реальное, тогда мы сами вводим себя в заблуждение через это отождествление. И есть другая история о солдате индийском, который отправился на войну, надолго не писал писем ни тестю, ни жене. И тесть тогда, разгневанный на то, что он не пишет письма, написал такое письмо: «Как ты можешь так забывать о нас? Даже если ты воюешь, ты должен что-либо написать. И моя дочь, твоя жена, уже мы начали считать тебя мертвым. От тебя нет никаких известий, она в знак траура обрила голову и считает себя вдовой». Когда этот солдат прочитал письмо, он начал думать: «О, моя жена стала вдовой, какой ужас! Как это печально!» И тоже очень сильно опечалился. До тех пор, пока другой человек не подошел и сказал: «Ну ты и простолюдина. Ты что, не понимаешь, что пока ты живой, твоя жена не может стать вдовой? Чего ты печалишься?» Таким же образом, когда мы отождествляемся с какими-то понятиями эго, эти понятия сильно впечатляют наше сознание, а между тем за ними нет никакой вообще реальности. И часто мастера очень иногда радикально преподают уроки ученикам с тем, чтобы намекнуть на то, что во всем этом нет никакой реальности. Допустим, был такой святой Мунгшаджи Махарадж. Он жил в доме одного своего преданного ученика. Когда к нему приходили за вопросами какие-либо ученики миряне, он имел такой обычай кидаться в них испражнениями. Все они в ужасе и убегали. И они никак не могли понять поведение такого святого. Они слышали, что святые могут иногда немотивированно действовать, но чтоб так, им никак не было понятно. До тех пор, пока один из старших учеников не разъяснил. Он хотел этим сказать, что все ваши вопросы, так же, как и проблемы, имеют ту же природу, что и то, чем он вас кидается. Что они несущественны совершенно, что это все полные иллюзии, от которых надо бы освободиться. Допустим, часто у человека есть, ну, определенная точка зрения, сформировавшееся мнение, определенный опыт, и он считает это чем-то настоящим, реальным. А на самом деле это подобно сну, или подобно миражу, или оценочное суждение. На самом деле это большая иллюзия. Ничего этого не существует реально. И чтобы это понять, нужно проделать очень большую духовную работу, поскольку это очень сильно въелось в нас и определяется изнутри, это наше прошлое, с чем мы просто так не расстанемся. Я сам по себе такое знаю. Примерно в возрасте 19 лет я собрался учиться у одного учителя магии. Когда я пришел к нему, я увидел, что он толстый. Не просто толстый, а большой, как слон. Я подумал, чему меня может научить этот толстяк? У меня были фиксированы идеи, что маг или факир должен быть изможденным и худым, в чалме, ну и так далее. И затем я спроецировал на него свои представления, увидел, что он полностью не подходит моим представлениям, и очень сильно разочаровался. Но он действительно был выдающимся человеком. Но до меня это дошло гораздо позже, когда все мои представления о том, что должно быть, улетучились. Таким образом, мы имеем разные наборы представлений о реальности, а эти наборы представлений не более чем представления из сна. Васиштха об этом говорит. Когда разум освобождается от влияния объектов, каждая жизнь превращается в жизнь, каждодневная жизнь превращается в жизнь божественную. Что бы ты ни делал, чем бы ни наслаждался, все становится божественным. Без желаний, свободный от заблуждений, оставайся в самосознании. И так как нет другой мотивации, пусть священные писания руководят твоим поведением. И Васиштха говорит, что «в ком занавесь невежества отброшена, и в ком нет желания, тот сияет светом чистого разума. Все его сомнения прекратились, и он освещает все вокруг себя». Кто приходит к нему, свободному от сомнений, тот сам очищается и просветляется. На самом деле не существует никакой точки зрения, не существует никакого устойчивого мнения, не существует никаких концепций. Все это принимается только ради обучения. Само чистое осознавание не содержит в себе ничего. И часто уходят годы на то, чтобы мы переоценили свои представления. Когда мы переоцениваем свои представления, разум полностью очищается. Для этого должна быть большая вера и решимость. Решимость такая же, как у одного человека из истории о Вишвамитре и Сунагитве. Во времена Вишвамитры некий царь решил сделать жертвоприношение. И брахманы решили поднести жертвенное животное, корову. И когда церемония началась, в большом зале дворца внезапно корова исчезла. И брахманы решили, что очевидно исправить это прегрешение можно только если в жертвенный огонь вместо коровы взойдет человек. Но было выдвинуто такое условие. Этот человек должен сам зайти на этот жертвенный огонь, и он должен быть маленьким мальчиком. Его никто не должен принуждать. И в царстве объявили, что государство находится в опасности из-за того, что ритуал может быть осквернен вот таким непредвиденным случаем, и требуется вот такая практика. И, разумеется, никто не приходил, но когда это дошло до маленького мальчика Сунагиты, он с радостью решил взойти в жертвенный костер, подумав так, что с помощью огня жертвенного костра я отправлюсь богам. И другие мудрецы и сам Вишвамитра были против этого. И Вишвамитра, встретившись с этим мальчиком, его отговаривал. Говорил, что это просто глупое суеверие. И как человек может заменить жертвенное животное? Поэтому ты не должен этого делать. Мальчик сказал, но на самом деле, может быть, человек и не может заменить жертвенную корову, но когда я смотрю на людей и их уровни осознавания, я не вижу большой разницы между человеком и коровой, потому что несознающий себя человек не намного ее превосходит. И как его не отговаривал Вишвамитра, он решил сделать такое подношение добровольно и самостоятельно, он убедил отца. И когда он пришел в зал для жертвоприношений, с большой решимостью, то даже мудрецы удивились его вере. Но в тот момент, когда он пришел и был уже готов поднести себя на жертвенный огонь, из жертвенного огня появилась фигура божества Индры. И эта фигура божества коснулась лба Сунагиты и дала ему благословение, так что все вокруг осветилось, и разум Сунагиты тоже просветился. И в это время же корова была возвращена, жертвенная корова. Потом выяснилось, что это было искусным средством, уловкой Индры для того, чтобы привлечь Сунагиту и дать ему Шактипат. Другими словами, Никто не понимал, что это за игра и ради чего она. Это было с единственной целью привлечь Сунагиту к месту жертвоприношения и дать ему пробуждение. Но если бы Сунагита не имел такой решимости, бесстрашия и самопожертвования, то он не мог бы его получить. Именно таким же образом, если у нас не будет такой решимости, бесстрашия и готовности поднести свое эго на жертвенный костер Дхармы, мы не получим благословения, поскольку мы не придем к этому. И Васиштха дальше говорит: понятие о реальности объектов этого мира возникает только в невежестве. Если осознается, что эти объекты нереальны, как может возникнуть желание? Даже творение, создание и освобождение – иллюзорные слова. Настоящее спокойствие и пробуждение обретается, когда человек не связан с чувством эго и всем относящимся к нему, включая страдания. И Васиштха говорит, что это подобно состоянию глубокого сна без сновидений. Понимание чувства эго и страданий, порожденных им, и безмятежности, порожденного нирваной, не могут существовать одновременно. Либо одно, либо другое. И есть такая история о Нараде и Гопе. Гопи были преданными Кришне, пастушками, которые были постоянно в пхаве. Они были погружены в созерцание, при этом не будучи знатоками дхармы на интеллектуальном уровне. И Нарада, увидев безграмотность в дхарме пастушек, решил дать им наставление по джняна-йоге. И когда он пришел и начал общаться с ними, он увидел, что они реализовали всю джняна-йогу без его наставлений. И очень удивился. Когда пастушки продавали товар, они вместо того, чтобы на рынке кричать «молоко», «сметана», «творог», кричали «Говинда Нараяна», «Говинда Нараяна». И забывали называть даже товар, потому что они полностью находились в трансцендентном состоянии. А затем, когда уже все, распродажа закончилась, они ходили по улице, погруженные в пхаву, в осознавание самадхи. Для них не существовало дня, ночи, вечера, продан был товар или не продан, для них это было все едино. И когда Нарада увидел уровень сахаджи самадхи гопи, он понял, что ему нет смысла давать им наставления по джняна-йоге, потому что они реализовали джняна-йогу. Васиштха говорит: когда человек уходит от своей собственной настоящей природы, его преследуют страдания. А когда он остается в своем высшем «я», в своем истинном сознании, наступает безбрежное спокойствие, самоконтроль и дисциплина. Многие имеют неглубокие представления о пребывании в своем высшем «я». Но некоторые, основываясь на чисто своем опыте и чтении наставлений, считают это внимательностью, небольшой ясностью. Другие считают это вспоминанием медитативного опыта, который помогает самоосвобождать проблемы. Но третьи это считают небольшим таким переживанием внутреннее чувство божественной гордости. Четвертые работают с внутренним наблюдателем, считая, что это и есть подлинное переживание «я». Пятые имели опыт пустоты, но считают, что пребывать в пустоте, не связываясь с этим миром и не воспринимая ничего всерьез, самосвобождая и фиксировать сознание только на пустоте, это и есть высший опыт. Шестые ничего вообще такого не переживали и даже этого не чувствуют. И многообразные иллюзии и заблуждения в отношении высшего «я», поскольку тема необычайно тонкая, и даже боги и мудрецы не достигшие пробуждения, часто в ней путаются. Однако пребывание в высшем Я – это похоже на то, что вы открываете в своем сердце драгоценный алмаз. И сказать то, что драгоценный алмаз устраняет страх сансары или обесценивает все желания, оценки и суждения – это самое начало. Действительно, ему присущи свойства внутреннего наблюдателя и ясность, и осознавание, и пустотность, и величие. Однако все это небольшие такие функции этого драгоценного алмаза. Когда мы по-настоящему начинаем подходить, мы обнаруживаем, что этот драгоценный алмаз обладает потрясающей способностью. Он может даровать нам все, чего мы не пожелаем. Он может менять время, менять пространство, направлять события, даровать чудотворные силы, исполнять желания, даровать мудрость, исцеление, привлекать духов и богов. Даже способность творить вселенные заключается в нем всем, а не то, что решить наши небольшие проблемы. Все это зависит от того, насколько мы правильно умеем вращать этот драгоценный алмаз. Переживание пустоты, растворение чувства эго – это самое начало. А дальнейшая реализация заключается в том, что мы учимся управлять этим алмазом. Вращать его аккуратно, бережно и в нужную сторону. В конечном счете, управляя этим алмазом, мы полностью очищаем энергию нашего существования. Наш внешний мир, наши праны, наше тело, наше подсознание, все образы и все, что есть вообще. До тех пор, пока это все не растворится в мандалу чистого видения. Наше будущее, как югинов, это становление божествами, такими как святые, ситхи, видятхары, Брахма, Вишну и Шива. Теми, кто обладает не одним телом, а множеством. Теми, кто живет не в одной реальности, а во множестве реальностей, будучи независимым от них. Теми, кто живет не в коллективной истории, в карме, а в персональной, субъективной истории, не внешней. Те, кто не подвержен внешнему ходу событий, причинно-следственным связям. И станем мы такими существами, и сотворим мы такую реальность, мандалу, зависит от того, насколько мы вращаем этот драгоценный алмаз, насколько мы правильно учимся с ним работать. И ваше будущее, каждый из вас, открыв этот алмаз, когда-либо обязательно создаст такую реальность. Он обязательно станет божеством, обязательно начнет распространять свое «я» в виде множества тел, обязательно откроет множество реальностей вместо одной и обязательно приступит к созданию мандалы, внутренней персональной вселенной. Это естественный закон эволюции каждого живого существа, которое двигается в сторону божественности. И сейчас мы, как человеческие существа, находимся на самой первой ступеньке к этому овладению. Каждый из нас приступает к такому огромному, большому строительству. И основой этого строительства и является этот драгоценный алмаз. Исконное осознавание, которое раскрывается в результате практики. Это строительство за пределами логики причинно-следственных связей и субъект-объектного делания, как в мире людей. Это совсем иное. Поэтому, когда я говорю, мы приступаем к строительству, это надо понимать не совсем на таком уровне, как обычном. Но именно так это все и происходит. Далее Васиштха говорит: «Высшее Я или бесконечное сознание не совершает ничего и не вовлечено в действие». Во мне существует чистое осознание единого космического сознания, и даже действия мира кажутся неотличимыми от него, как движение не отличается от ветра. Даже эти слова, о Рама, возникают только для тебя. В сердце знающего истину нет ни желания удовольствий, ни желания освобождения. Ни освобождения, ни богатства не нужны тому, кто осознал, что меня нет и нет мира, а есть только всеобъемлющее сознание. Васиштха продолжил: «О Рама, то, что называется тобой, знает внешние формы и внутренние психологические состояния. Когда ослабляется то, что не есть ты, и все лучше видится твоя собственная природа, то в его свете мир ощущается как простое ощущение. Когда человек утвердился в сознании, этот кажущийся мир пропадает как сновидение в состоянии глубокого сна». Другими словами, задача практики созерцания заключается в том, чтобы настолько утвердиться в созерцании и чтобы оно настолько обрело силу, чтобы тот мир, в котором мы сейчас находимся, рассеялся, полностью рассеялся, без следа, и проявился в чистом измерении, в измерении мандалы. Мир как таковой не существует как внешняя реальность, физическая реальность. Это сновидение Брахмы, Творца этой Вселенной. Но поскольку сила его сознания умопомрачительно велика, это сновидение обладает для нас большой силой. И в этом сновидении мы сами принимаем участие в коллективном кармическом ведении. Мы творим совместно с другими живыми существами своим кармическим видением это сновидение, участвуя в нем. Когда же мы меняем статус своего осознавания, то и реальность, соответственно, начинает также меняться. Преобразование реальности силой сознания, превращение мира физического, нечистого кармического видения в мир чистого измерения мандалу – это и есть показатель того, что наше сознание набрало силу и полноту. Это происходит естественно, самопроизвольно, само собой, так же, как лучи солнца излучаются и нагревают воду. Это не то, что вы думаете: «Так, сейчас я закатаю рукава, буду строить мандалу». Это, конечно, иллюзия. Потому что в этом состоянии нет причинно-следственных связей, нет делателя, нет планирования. Это излучается спонтанно, но тем не менее это происходит. Так же, как солнце не думает: «Я буду нагревать воду на земле, буду греть людей, загорающих на пляже». Оно просто излучает свои лучи. И когда оно излучает, все люди греются в его лучах. Все воды нагреваются. Таким же образом, когда наше исконное состояние проявляет свои энергии, мир внешних форм трансформируется в мандалу. Что означает мандала? Это означает мир, который вы сами создали из вашего сознания. И поскольку вы его создали силой вашего сознания, это мир вне двойственности, когда субъективное внутреннее и объективное внешнее не имеют различия, когда внутреннее и внешнее пространство полностью совмещены. Допустим, когда вы играете и извлекаете прекрасные мелодии, эти мелодии звучат внутри, но когда вы их наигрываете, они звучат и снаружи. В момент совмещения и синхронизации внутренних ощущений и внешней мелодии происходит объединение внутреннего и внешнего пространства. Ваша внутренняя реальность проецируется наружу. Пример излучения мелодии – это пример, который иллюстрирует принцип мандалы. Мандала – это реальность, которая подобна такой мелодии, но она охватывает все проявления жизни, все элементы, и длится 24 часа. Эту реальность можно проявлять только когда мы находимся в глубоком состоянии присутствия, поскольку она исходит из этого внутреннего алмаза осознавания. Если же мы отвлекаемся от внутреннего алмаза осознавания, эту реальность мы проявить, конечно, не можем. Васиштха говорит: когда человек утвердился в сознании, этот кажущийся мир пропадает, как сновидение в состоянии глубокого сна. Зная, что удовольствия являются ужасными болезнями, что родственники – это привязанности, богатство – источник страданий, следует оставаться со своим высшим «я». Неосознавание является сансарой, а бытие в собственном сознании – огромное благо. Потому человек должен оставаться собой, как пустота сознания. Часто мы не понимаем, как это оставаться собой, и мы все время хотим где-нибудь быть с кем-то, в чем-то, снаружи. Мы хотим забыть себя. И все действия человека, когда он читает книгу, смотрит фильм, хочет пообщаться с кем-либо, просто на что-либо посмотреть, это различные уловки, чтобы забыть себя и на что-то отвлечься, погрузиться во что-то. Но именно когда мы погружаемся во что-то, если делаем это неосознанно, это форма самозабвения, форма сна. И люди, пребывающие в сансаре, постоянно ищут, во что бы им погрузиться, войти в такую форму самозабвения. Это может быть все что угодно, от наркотиков и алкоголя до интересных книжек, интересных фильмов, взаимоотношений с другими, разговоров, болтовни, все чего угодно. Но когда мы не стремимся куда-либо погрузиться, мы отбрасываемся к внутреннему «я», к центру, который пустотен. Я знал одного человека, который говорил так, мирянин: я даже боюсь один оставаться в комнате. Когда все уходят, мне даже не по себе становится, когда я остаюсь один дома. Возникает такая пустота в душе, я стремлюсь куда-нибудь наружу выскочить и пойти куда-нибудь в толпу, на рынок, в кино, куда угодно, лишь бы не быть наедине с внутренней пустотой. Потому что эта внутренняя пустота является для эго шокирующей, если эго к нему не подготовлено. Практикующий же, напротив, он не ищет ничего такого, где бы себя забыть и во что бы погрузиться. Он, напротив, пытается погрузиться в эту внутреннюю пустоту, сделать ее доминирующей и сделать его главным фоном своей жизни. И от всех объектов, которые его привязывают, отвлекают, погружают в сон, он стремится держаться подальше. И когда мы можем эту внутреннюю пустоту поддерживать, для нас уже нет проблем вообще в принципе. Мы можем написать себе где-то большими буквами: проблем нет, никаких проблем нет. Есть только одна проблема – потерять внутреннюю пустоту. А соответственно, коль она не зависит ни от чего, только от нашего решения, вспомнив об этом, мы можем вернуться к внутренней пустоте. Часто многие не понимают это и думают, что проблемы гнездятся снаружи. Ну, там, они могут в другом человеке быть, в социальном устройстве, в взаимоотношениях, еще в чем-то. Но на самом деле никогда снаружи проблем нет. Любые проблемы, они находятся в том, что произошла потеря этой внутренней пустоты, возник акт забвения. Акт забвения привел к отождествлению, отождествление привело к множеству разрастающихся иллюзий. Разрастающиеся иллюзии покрыли нас коконом концепции, идеи и взаимоотношений. И вот этот кокон и создал вокруг нас такой непроницаемый мир, через который мы уже не можем пробиться. И Васиштха говорит, именно неосознанность является сансарой, а бытие в собственном осознавании – огромное благо. Поэтому человек должен оставаться собой, как пустота сознания «я». Быть в пустоте сознания – это не означает отрицать что-либо внешнее или избегать внешних объектов или ничего не делать. Это означает, можно делать то же самое, но при этом все находится на другом уровне восприятия. Теперь объекты не досаждают, к ним нет привязанности. Теперь действия не сковывают, эго, мысли, оценки не вводят в заблуждение. Теперь нет никаких проблем, все становится игрой, спектаклем. И часто человек, который не понимает принцип игры, и принцип спектакля начинает всерьез воспринимать какие-то вещи. Всерьез означает с эгоистичных позиций. И вот здесь у него начинаются напряженности, трудности, потому что вся ситуация сгущается и становится жесткой. Однако, как только сместить свое осознание в пустотность, все это кажется не более чем игрой. Васиштха говорит, «Я – это не я, не объекты, не кажущийся мир. Я есть Брахман, высочайшее спокойствие, в которое я вошел». Брахман – сознание, он не знает ни создания, ни разрушения. Просветленный видит и Брахмана, и мир – как состояние бодрствования и сна. Поэтому он знает все это так, как оно есть. Как там, где есть солнечный свет, там есть и освещение, так и где есть ощущение пустотности объектов мира, там возникает духовное пробуждение. Единственная реальность – это то, что эта высшая сущность космического сознания танцует в каждом атоме существования. Кто может измерить неизмеримое или просчитать бесконечное? Этот прекрасный космический танец, который ты видишь перед собой, о Рама, является только игрой бесконечного сознания.
Oh.